Дорогие собравшиеся друзья, братья и сестры, сердечно приветствую вас всех любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор 12 главы книги Откровения, и тема наша будет, во-первых, война на небе, а во-вторых, преследование жены драконом. Первая тема «Война на небе» у нас описана в 12 главе с 7 по 12 стихи. Мы вместе прочитаем это место. «И произошла война на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон». Древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется время». Я еще раз прочитаю первый стих, который мы сейчас зачитали, то есть 7 стих, а первый, который мы прочитали сейчас. «И произошла война на небе. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И произошла война на небе». С тех пор, как живут на земле люди, было уже очень много войн. Войны были долгие и короткие, войны были жестокие, суровые и не такие длинные. Когда-то была тут в Германии 30-летняя война, когда католики воевали против лютеран. Когда-то была 100-летняя война, 100 лет воевали страны в Европе друг против друга, Германия и Франция. Войн было много, были мировые войны. Но самая суровая и жестокая война еще будет. И историки, изучающие историю человечества и знающие положение в мире, говорят, что это будет самая страшная война. И вполне возможно, что после люди опять почти к первобытному строю перейдут, потому что цивилизация наша будет почти вполне уничтожена. Все будет, нужно будет строить сначала. Но на небе войн еще никогда не было. И после этой войны, о которой написано здесь, в 12 главе, там больше войны не будет. Там это будет единственный раз, и причина этому – сатана. Мы читали, что Михаил и ангелы его воевали против дракона. Кто такой Михаил? Имя Михаил в переводе на русский язык обозначает «кто как Бог». То есть он подобен Богу. «Wer ist wie Gott» на немецком языке. В послании Иуды в 9 стихе этого ангела называет Иуда архангел. Арх, то есть верхний, самый главный. Есть епископы, есть архиепископы, то есть главный епископ. Есть иереи, священники, и архиереи, то есть высокие священники. Есть ангелы, а над ними стоят особые архангелы. И вот Иуда называет этого Михаила именем архангел, то есть особо высокий ангел. В первом послании к Ефесянам, в 4 главе, апостол Павел пишет о будущем вознесении церкви. И там в 16 стихе говорит, что это вознесение будет сопровождаться трубою Божьей и при гласе архангела. То есть два раза в Библии мы находим это слово «архангел», то есть команду к этому вознесению церкви тогда даст один из верховных ангелов, то есть архангел. Сколько всего архангелов на небе, мы не знаем. Но в 10 главе Даниила, в 13 стихе, ангел Гавриил называет этого ангела Михаила один из первых князей. В немецком языке написано «von den vornehmsten», то есть «из первейших», не только «из первых», но еще «первый из первых». Это значит «один из самых высоких ангелов». А в 12 главе книги пророка Даниила, в первом стихе, мы уже раньше читали это место, этот ангел называется ангелом-хранителем израильского народа. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало до тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасется в это время из народа твоего, спасутся все в это время из народа твоего, которые найдены будут записаны в книге». То есть речь идет о книге жизни, речь идет о последней великой скорби. И в это время ангел Михаил, князь великий, который стоит за сынов Израилевых, то есть их ангел-хранитель, он особенно заступится за этот народ. А здесь, в нашем тексте, он выступает как предводитель воинства небесного. То есть он является... Ну, на нашем простом языке, министром обороны. Могли бы мы так просто выразиться. И написано, что он не один воевал, а вместе с ним воевали ангелы. Кто же эти ангелы? Это небожители, сотворенные Господом еще до создания нашей земли. Когда-то в начале создания, в начале творения Господь создавал всю эту вселенную, и тогда ангелы были сотворены в очень большом количестве. Для чего? Послание к евреям дает нам ответ, для чего были эти ангелы сотворены. В первой главе мы читаем в 14 стихе об ангелах. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Бог знал, что спасение в Иисусе Христе примут многие люди, и этих людей потом надо будет в жизни охранять. Они будут называться детьми Божьими, сатана будет ихним врагом. Отпавшие ангелы, демоны будут искушать этих людей, и вот этих детей Божьих надо будет защищать. И для этого Господь создал этих ангелов, чтобы они охраняли тех, которым надлежит получить вечную жизнь. Им Христос говорит примерно то же самое в Евангелии от Матфея, 18 главе, в 10 стихе. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего Небесного». Он говорит это людям, чтобы его учеников, его последователей не презирали, чтобы их не притесняли, чтобы им не делали зло, потому что за это придется давать ответ и отчет перед Богом, и что у этих людей есть ангелы, которые постоянно видят лицо Божье на небесах. Это ихние ангелы-хранители, которые охраняют детей Божьих. И Библия говорит, что эти ангелы бессмертные, у них нет крови и плоти, они духи, а духи тела не имеют. Эти ангелы не размножаются, они были однажды сотворены в определенном количестве, сколько Господь усмотрел, и Библия говорит, что их очень много, мы говорили об этом, Даниил пишет, что... Тысячи тысяч стояли, служили ему, и тьма тем, или мириады мириад, то есть 110 тысяч раз 10 тысяч предстояли перед ним. Их бесчетное количество. И вот здесь речь идет о том, что они ведут войну. Это воинство небесное, это армия Бога. Среди всех имен Господа Бога есть и имя Саваоф, Цейбаут по-немецки. Саваоф в переводе на русский язык обозначает «предводитель воинства небесного». То есть все эти ангелы называются небесным воинством. Иногда и звезды называются воинством небесным. Но ангелы тоже имеют это имя. И вот Господь является предводителем этого воинства небесного. И по его повелению теперь архангел Михаил во главе этого воинства небесного ведет войну. И война идет против дракона, то есть против сатаны. И дракон, и ангелы его воевали против них. И сатана со своей стороны не один. У него тоже большая армия. Ведь сатана сам является падшим ангелом, и архангел Михаил – ангел. И ангелы Божьи, которые остались верны ему, воюют теперь против тех ангелов, которые когда-то отпали от Бога. Может быть, плохо, неясно будет такое сравнение, но мы можем себе представить, что когда-то этот ангел Люцифер или Светоносец, который являлся одним из самых первых ангелов, он руководил или вел надсмотр над какой-то особой частью Вселенной. И ему были подопечные или подчиненные многие ангелы. И как когда-то Власов сдал целую армию, потом вторую армию в плен, потому что он был руководителем, он был командир армии. По его приказу действовали другие офицеры и солдаты. Так можно себе представить, что сатана увлек за собой этих ангелов. Не то, что они все лично выступили против Бога, но сатана увлек их, читали мы в 12 главе Откровения, с неба вслед за собою. И теперь эти злые духи, эти враги людей, эти бесы или демоны, они ведут борьбу против тех ангелов, которые остались верны Господу. И эта война будет не на нашей земле, она будет в небесном пространстве. Восьмой стих говорит теперь нам о поражении дракона и его ангелов. «И не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Борьба здесь идет не за власть во Вселенной. Во всей Вселенной господствует Господь Бог. Ему принадлежит вся эта Вселенная. Здесь речь идет об изгнании этих темных поднебесных сил, этих темных сил из поднебесной. 6 глава, 12 стих послания к Ефесянам говорит нам о том, что эти злые духи, они господствуют в космосе, поднебесной, другим словом. Часто их называют темными силами зла, а космическое пространство является темным пространством. Именно в этой темноте они и находятся. Когда Господь создавал землю в течение 6 дней, то каждый раз, кроме второго дня, написано «И увидел Бог, что это хорошо». После 6-го дня, когда и человек был сотворен, написано, что было весьма хорошо. Но во второй день творения этих слов нету. Они написаны 5 раз, что это было хорошо, 6-й раз – все обобщенно было, весьма хорошо, но часто задают вопрос люди, почему во второй день творения Господь, видя это, не сказал, что это хорошо? Может, это объяснение неточное, но некоторые толкователи Библии понимают так, что в этот второй день была создана твердь небесная, космическое пространство. Была отделена вода, которая на земле, от воды, которая над землею в небесах. И на этой тверди небесной после Господь утверждает все небесные светила. И так как эта твердь небесная или космическое пространство является в настоящее время обитателем злых духов, то толкователи Библии говорят, что, может, по той причине Дух Святой не написал, что это тоже было хорошо, потому что было создано место, где в будущем эти духи будут обитать. Но в исход этой войны можно уже было предвидеть наперед. Как же мог бы Бог проиграть войну против сатаны? Как мог бы вот этот архангел Михаил, который был выше, стоит выше, чем отпавший ангел Люцифер, как бы он мог проиграть? И если на стороне Бога остались другие две трети ангелов, значит, они имели преимущество в силе, в количестве, и главное, ведь они вместе со всесильным Богом. И речь шла теперь о том, чтобы этих злых духов, которые давно вместе с сатаной были побеждены Иисусом Христом, чтобы просто их выслать. Когда-то какая-то статья в Конституции или какой-то закон в стране лишает прав каких-то людей. Они прав уже не имеют, но они еще живут в стране. И потом наступает время, когда их выдворяют из страны или когда их заключают где-то в тюрьму. И вот примерно то получилось здесь. Сатана давно осужден, ангелы его тоже, ад давно приготовлен для них, но они, приговор еще не был исполнен, приведен в исполнение. И теперь речь идет о том, чтобы эти злые духи были извержены из космического пространства, и им не нашлось на небесах или на небе больше места. То есть они были изгнаны оттуда. Девятый стих говорит о низвержении сатаны и его ангелов на землю. Если они были изгнаны с неба, куда же они теперь делись, куда они спустились? И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Мы в Библии, как я раньше уже говорил, имеем много имен Бога, имеем много имен Духа Святого, но мы имеем и много имен Иисуса Христа, а сатана тоже имеют различные имена. Уже мы об этом однажды говорили. Речь идет в первую очередь о древнем драконе. В настоящее время никто из нас драконов не видал. Как они выглядят, были ли они действительно, или только в былинах и в сказках они появлялись, их рисовали или изображали в виде живых существ, которые были подобны змеям и в то же время могли летать. Но это были сильные существа, это были очень опасные существа, и часто их называли самыми сильными из всех пород змеев. Но Библия иногда говорит, значит, в основном о драконе говорит как о сатане, но иногда и людей, подобных сатане, сравнивают с драконом. Вот, к примеру, в 51 главе книги пророка Иеремии речь идет о Навуходоносоре. И в 34 стихе об этом вавилонском царе написано следующее. «Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполняя чрево свое сладостями моими, низвергал меня». То есть это была борьба Вавилона против народа израильского. А Навуходоносор, этот непобедимый царь, этот, который завоевал многие народы, он вот таким путем действовал против израильского народа. Он действовал, значит, как дракон, написано здесь. Или египетский народ иногда сравнивался и другие народы или цари с драконом. И это одно из имен этого сатаны, что дракон, и дальше у него имя древний змей. Это тоже имя сатаны. Оно напоминает нам о книге Бытие, 1 глава, 3 глава, 1 стих. Там написано, что змей был самым хитрым из всех зверей, и потому что в него вошел сатана. И теперь змея является одним из тех живых существ, которых люди боятся и в то же время очень враждебно относятся к ним. Потому что многие змеи ядовитые, и люди могут спокойно упустить зайца или лисицу, но если увидят змею, почти всегда убивают. Люди, имея какую-то ненависть, вражду к этим змеям, оно как-то врожденно людям, потому что змей является прообразом сатаны. И часто люди покупают игрушки, как змея, но христианам оно непристойно, потому что это символ дьявола. И дальше написано, что он называется дьяволом. Дьявол обозначает клеветник, тот, который клевету придумывает или клевету распространяет. Дальше об этом и написано, что это его работа. Или он называется сатаной, а сатана – это противник или это враг. Сатана является противником Бога. Он является противником народа израильского. Он является противником всех верующих людей и всего добра. И цель его или его задача – обольщать весь мир. Он в то же время и обольщитель. Обольщать, то есть совращать ко греху. Если человек бы сам по себе не согрешил, но создает он такие обстоятельства, чтобы этот человек впал в какой-то грех. Поэтому он является обольстителем и не только некоторых людей, всей вселенной он так поступает. Иногда слово «вселенная» обозначает, значит, весь мир космический вокруг нас, мы говорим о строительстве Вселенной, о размерах Вселенной, а иногда мы говорим и просто о всей нашей Земле. Раньше было слово «Вселенский собор», сегодня мы говорим «Всемирный конгресс», но тут в этом смысле Библия говорит, что весь человеческий мир, он, значит, совращает и обольщает. Низвержен теперь этот сатана на землю. Библия говорит нам о различных ступенях низвержения сатаны. Вопрос, почему Господь создал или допустил это зло, этого возникновения этого сатаны на земле, Библия нам не дает ответ на этот вопрос. Часто спрашивают люди, ну если Бог всесильный и всезнающий, он знал, что этот ангел отпадет, что из него получится сатана, то есть дьявол. Почему Бог этого ангела создал? Или если он его уже создал, и зная, что с ним будет, почему он дал ему отпасть? Почему он не изолировал его сразу? Почему он не вверг его сразу в озеро Огненное? И отвечают обычно так, что Богу нужны не роботы, а нужны испытанные люди на небесах. И всю человеческую жизнь сатана испытывает людей на земле. И только те, которые служат Господу, служат добровольно, только те, которые испытаны, будучи искушенными в различных грехах, они забираются на небо. А если бы не было зла, не было бы сатаны, как бы испытывал Господь нашу веру? А наша вера сравнивается с золотом, очищенным и испытанным в огне. Поэтому Бог с определенной целью допустил возникновение зла на земле. Но этот ангел вначале был сотворенным Господом Богом и одним из самых прекрасных ангелов. Еще раз я напомню о 14 главе в книге пророка Исаии. С 12 по 15 стихи записано следующее. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, оговорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубину преисподней. Значит, это место ясно говорит о том, что сатана когда-то был на небе, был среди этих ангелов, один из первых, а потом он был оттуда изгнан. Дальше нам пророк Иеремия тоже говорит об этом. В 28 главе. Здесь мы прочитаем несколько стихов, это 15 и 16. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебе на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И вот за это беззаконие, за этот грех гордости, что сатана хотел стать подобным Всевышнему, он был низвержен, и он попал в космическое пространство. Из резиденции Бога сатана был изгнан. И он теперь и в настоящее время господствует в этом космическом пространстве. 6 глава, послание к Ефесянам, 12 стих. Павел пишет этой церкви, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Здесь греческая Библия употребляет слово космокрафты, космократы, то есть те, которые управляют в космосе. И вот там, в этом космическом пространстве, будет теперь эта война между архангелом Михаилом и его ангелами и между сатаною и его ангелами. И он будет низвержен на эту землю. Христос, смотря вперед на это событие, когда-то сказал в 10 главе Евангелия от Луки, 18 стихе, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Но еще он на землю не упал. Он с неба упал, то есть из резиденции Господа, и он задержался в космическом пространстве. Но Библия говорит о том, что это не последняя станция для сатаны, что он будет дальше еще падать. Он начал падать и еще не упал до конца. На последних страницах Библии мы впоследствии еще подойдем и к этому месту. Там в 20 главе говорится о дальнейшей участи сатаны. В 3 стихе этой 20 главы мы читаем: «И услышал я громкий голос неба, говорящий...» Нет, извиняюсь, я читаю 21 стих. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил на нем печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». То есть, если его сперва Христос победил, первая победа была Иисус, значит, над сатаною была совершена Христом. Теперь в космическом пространстве архангел Михаил будет против него воевать. А уже здесь, в конце великой скорби, какой-то из ангелов, там не написано, что это архангел или особый великий ангел, большой ангел, один из ангелов придет и свяжет его, и заключит его в бездну на 1000 лет, и замкнет эту бездну, эту преисподнюю. Через 1000 лет он еще раз будет освобожден. Больше мы об этом поговорим, когда будем разбирать 20 главу. Но вопрос часто задают люди, ну с какой целью? А с той целью, чтобы людей, живущих в 1000-летнем царстве, еще раз испытать. Чтобы они не прожили так гладко все это время под руководством или в царстве Иисуса Христа, и не пройдя никаких испытаний, потом вошли на новое небо и жили в небесном Иерусалиме. И Господь испытывает такому же испытанию или такому же экзамену, как и нас. Этот сатана еще раз будет выпущен, но на очень короткое время, и он опять будет обольщать народы. И в 20 главе мы читаем в 10 стихе: «И дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков». То есть с неба в космос, с космоса на землю, с земли в преисподнюю, в этот абиссос, то есть в бездну, в глядись этой бездны, оттуда еще раз на короткое время выйти, и потом последняя его станция – это будет ад. Для этого ада он и приготовлен, этот ад для него и приготовлен. Это сказал Христос в 25 главе Евангелия от Матфея в 41 стихе. «Отойдите от меня, проклятые, в ад, уготовленный для сатаны и для ангелов его». И сатана будет низвержен, И не только один он, все его ангелы будут низвержены вместе с ним. То есть все эти злые духи из Поднебесной будут изгнаны, и куда они будут извержены, сюда, на эту землю. И для нашей земли это будет иметь очень тяжелые последствия. Сатана является богом века сего, князем мира сего. Он управляет на этой земле очень многими людьми. Он имеет очень большую власть. Христос его называл сильным, но он, Христос, сильнейший. Сатана не сильнее Христа, нет. Христос сильнейший, но на этой земле он имеет очень большую силу. И вот теперь он низвержен на эту землю. И это для земли и для ее обитателей будет иметь очень тяжелые последствия. В 10 стихе мы читали: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавших на них, перед Богом нашим день и ночь». Когда мы разбирали 5 главу, там мы читали о том, как пришел Агнец и как славословили этого Агнца, потому что он оказался достойным принять эту книгу, этот свиток с 7 печатями. Когда эти 7 печатей были сняты, то мы читали, как на небесах все радовались и провозглашали Иисуса Христа, который воцарился как Царь Вселенной. В 11 главе, в 15 стихе громкий голос возвещал о том, что Христос теперь воцарился на небесах. Сперва перед престолом Божьим, а потом во всех небесах раздалась эта весть, разнеслась эта весть. А теперь, после очищения космоса, опять голос неба возвещает это. То есть все больше и больше регионы узнают о том, что воцарился Иисус Христос. А на земле фактически Христос воцарится еще 3,5 года позже. То есть сперва перед небесным престолом об этом говорят. Тут вознесенная церковь, тут все ангелы и херувимы провозглашают Христа. А потом он начинает действовать. Он начинает власть брать в свои руки. А в космическом пространстве господствует сатана. Мы вспомним тот случай, когда Даниил 3 недели в посте и молитве, и, наконец, приходит ангел Гавриил и говорит: «Даниил, вот когда ты начал поститься и молиться, меня Господь сразу послал к тебе, но князь персидский, так там называется сатана, он 3 недели не пускал меня, он противостоял мне, покуда великий князь Михаил не пришел и помог мне». Значит, сатана был сильнее Гавриила, а Гавриил выше сатаны. Это говорит о том, что в космическом пространстве сатана старается задержать Божьих вестников, задержать наши молитвы, задержать ангелов, которые помогают и охраняют людей, помогают людям, охраняют их. И вот теперь он оттуда низвержен. И там теперь раздается эта весть. Как Христос теперь изверг его оттуда. Тут на небесах он встретился с церковью своей. И этого сатану он теперь изгоняет оттуда. И на небесах провозглашается еще раз эта великая радость. В чем же заключается эта радость? Тут написано: «Ныне настало спасение». Ведь это спасение Христос давно уже совершил. А фактически темные силы зла мучают людей по сегодняшний день, искушают их. Сколько людей бесноватых, одержимых, сколько горя и слез проливается на нашей земле по той причине, что люди еще не окончательно освобождены от сатаны, не получили это окончательное спасение. Христос это спасение совершил, но сатана имеет большую власть, и даже Христу говорит: «Все это принадлежит мне. Если ты, падший, поклонишься мне, то я отдам тебе». Тот, кто живет в союзе с сатаной на этой земле, часто богатый, могущий, сильный. И вот теперь наступило, наконец, спасение от Бога через Иисуса Христа. Во-вторых, наступила Его сила. Но ведь Бог всесильный, говорим мы. Библия об этом говорит. И Его Сын Иисус Христос говорит, да нам не всякая власть на земле и на небе. То есть Он всесильный Бог. И в то же время мы видим, что в мире многое случается, совершается не по воле Божьей, потому что есть еще один другой сильный, который мешает Богу. И этот сильный теперь убран. Поэтому настало теперь спасение Бога от сатаны, настала и его сила, и дальше царство Бога нашего. То есть там, где присутствует Бог, там царство Божие. Оно было среди израильского народа, когда его слушали. Оно в сердце нашем, оно в церкви, оно будет на небесах. Но здесь, в космосе, до сих пор Царство Божие не проявлялось. Там была резиденция сатаны. Теперь этот сатана низвержен на землю, и Царство Божие на земле еще не может быть. Этого сатану убрать надо. Там, где господствует Бог, там Царство Божие. И вот в космическом пространстве это Царство Божие наступило. И дальше наступила власть Христа Его. Христос принадлежит Богу. И Он говорит, дана мне всякая власть на земле и на небе, Господом Богом. Отец передал эту власть Сыну теоретически. Или законно она ему передана, а практически оно еще не осуществлялось. Поэтому ангелы освободили теперь космическое пространство для того, чтобы там восстановилось Царство Божие. То есть наступило богоправление, теократия по-гречески. Демократия – это когда народ правит. Бюрократия – это когда несколько людей из конторы управляют. А теократия – это когда управляет Бог. И власть – это Его Христа. И власть Христа Его, Христос принадлежит Богу, и Он теперь, наконец, получил свою власть. Теперь здесь написано о сатане, что он клеветник на братьев наших. Если в предыдущем там стихе были пять его других имен, то тут еще одно имя – клеветник, тот, который говорит неправду. И он клеветник на наших братьев. Он старается каждого верующего оклеветать. И где он это делает? В первую очередь перед Богом. Мы вспомним историю с Иовом. Иов был честным человеком, а сатана неправду говорил на него. Ну так он делает это с нами. А мы как часто согрешаем. И стоит нам где-то согрешить. Сатана, Бог Всевышний, видящий, он знает, он видит. Но сатана тут же на нас клевечет. Видишь, это твое дитё. Смотри, что он делает, что он говорит. Смотри, как он живет. Он все это доносит туда. Как нам неприятно, когда кто-то знает наши нехорошие теневые стороны, наши проступки, и об этом потом разносит молву. Нам неприятно. Тем более, если это в каких-то определенных местах говорится. А сатана это делает с каждым из нас перед Богом. И он клевещет день и ночь. То есть он делает это постоянно. И вот тогда задается вопрос. Но если сатана изгнан из неба, как же практически он мог это делать? Теоретическая власть сатаны на небе была окончена, когда он пал, Господь его изгнал в космическое пространство. Все эти ангелы падшие не имеют доступа к Богу. А сатана на основании некоторых мест и этого места имеет доступ к Богу. Там не его резиденция, но он туда приходит как обвинитель. Вот это же история с Иовом. Сатана на него клевещет. Библия говорит, когда все сыны Божии, то есть все ангелы предстали перед Богом, пришел и сатана. Ангелы дают отчет о положении в различных местах вселенной, а сатана клевещет. Или другое место – это книга пророка Захарии. В третьей главе описывается первосвященник израильского народа Иисус, и пред ним предстал сатана, и он старается запятнать его одежду. То есть он этого первосвященника теперь на него клевещет перед Богом. Сатана имеет туда доступ не руководить чем-то, но просто клеветать на людей. И вот тут написано, что он клеветник на братьев наших день и ночь перед Богом. То есть его армия вся в космосе, а сам он еще имеет доступ туда, к Богу, потому что Бог еще дает, так как он справедливый, Бог дает и этому сатане еще делать свое дело и докладывать, кого и как он искушает. Власти он там не имеет, и с тех пор он больше не будет ее иметь. Но слава Богу, что туда приходит перед Богом не только клеветник наш, но туда, там одесную Бога сидит Иисус Христос. Он наш адвокат, он наш защитник, он наш первосвященник, он ходатай наш. И он тогда просит Бога, если сатана на нас клевещет, это один из наших, за него я умер. Его грехи припиши мне, за него я тоже умер. И когда мы просим о прощении наших грехов, Господь нам прощает. В 11 стихе мы читаем: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Источник победы детей Божьих. Как же, если сатана день и ночь на них клеветал перед Богом, как же могли люди устоять? Во 2 и 3 главе Откровения мы 7 раз говорили о победителях и о их награде. Все они имели свои искушения в любой церкви, верующие любого времени или любых периодов, и за всеми этими искушениями стоял один и тот же. Почему были гонения на христиан на протяжении всех этих 2000 лет? Почему притесняли верующих? Почему лишали их гражданских прав? Почему велась дискриминация, когда оплачивали работу, когда распределяли рабочие места, более лучшие или вакантные? Почему у детей было столько проблем в школе? Почему солдатам в армии было так тяжело? Почему арестовывали и расстреливали так много различных верующих? Почему столько ненависти в мире, столько лжи, столько греха? Все это по одной причине – сатана. Он виноват во всем этом. Но люди имели силу, более высокую, чем сила сатаны, и могли победить. Они победили его. И 3 оружия даны нам, верующим, против сатаны. Во-первых, кровь Агнца. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. И мы поем в одном псалме: «Есть сила в крови Христа». И когда мы прибегаем к этой крови, это пятновыводитель против любого греха. Когда-то сатана пришел во сне к Лютеру и говорит ему: «Вот список всех твоих грехов», и дает ему длинный список, исписанный лист, и Лютер все это прочитал, говорит: «Все это правда, это я все делал, это все». «Нет», говорит сатана, «у тебя еще много больше. Ну, давай другое». Он дал ему еще один лист. Лютер и это прочитал. «Да», говорит, «все это я сделал». «Это все?» «Все», говорит. «Больше нету?» «Нету». Лютер берет гусиное перо, перечеркнул все и написал: «Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха». Вот и весь счет. Так вот, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, является первой силой или нашим оружием против сатаны. Второе – слово свидетельства своего. Верующий человек должен говорить о своей вере. Когда-то у одного человека спросили: «Ну, на работе знают, что ты верующий?» «Не», говорит, «а к чему это? Чему им знать, что я верующий? Он уже больше 10 лет проработал, и никто не узнал, что он верующий». «Ну какой же ты тогда верующий, если люди об этом не знают?» Христос говорит: «Кто меня постыдится перед людьми, того и я постыжусь перед Отцом Небесным. А кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Моим Небесным и ангелами Его». И вот в свидетельстве наша сила. Когда люди знают, что это верующие, они часто с ним не только всегда хуже обращаются, но иногда и с уважением и почтением. Но Господь ему дает силы, чтобы он свидетельствовал дальше. Поэтому в свидетельстве нашем является определенная сила, которая помогает нам побеждать сатану. И третье написано здесь, что они не возлюбили души своей даже до смерти. Когда-то Христос сказал в 16 главе Евангелия от Матфея о том, что надо делать для того, чтобы последовать за Ним. Ведь часто люди хотели следовать за Ним, но Он ставил им определенные условия. 16 глава от Матфея, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». То есть оставь свое себялюбие, оставь свое «я». На нас, верующих, люди смотрят с презрением. На нас часто показывают пальцами. Верующие имеют совершенно другую судьбу часто в этой жизни. А Христос сказал, так будет. И кто хочет быть моим последователем, тот должен отвергнуть самого себя. То есть не делать то, что моей плоти нравится, что моему «я» бы нравилось, то, что мне хочется, а делать то, что требует Слово Божие. Так вот, кровь Агнца, слово нашего свидетельства и отвержение своей собственной воли является той силой, которым побеждают верующие. И невольно задается вопрос, братья и сестры, а чем мы побеждаем? И побеждаем ли мы? Сегодня многие верующие больше не побеждают, а наоборот, их побеждает. Они не могут пользоваться кровью Христа, они не знают силы свидетельства, и они не отвергают самого себя. Дал бы Бог нам быть такими верующими, которые соответствуют этим требованиям, которые правильно пользуются этим оружием, которое дал нам Бог. И 12-й, последний стих в этом отрывке говорит о горе, живущем на земле. Это будут последствия этой войны на небе. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. Почему же должны веселиться небеса? Какая причина веселья там на небесах? Во-первых, церковь ведь туда пришла. Для этой цели Христос пришел на эту землю. Люди вернулись к Богу, ради которых Господь создавал нашу землю и все, что здесь, в этой вселенной. Во-вторых, это Иисус Христос воцарился. Ведь для того, чтобы воцариться, для того, чтобы короновать царя, для того, чтобы помазывать царя, кто-то должен присутствовать. И Иисуса Христа, значит, возвеличивали в присутствии церкви. Не ангелы возвеличивали только Христа, но и эти 24 старца. Когда такой праздник, коронование какого-то царя, то приглашали свидетелей, приглашали людей придворных, приглашали всю семью. А церковь – это ведь семья Иисуса Христа. Это его братья и сестры, это дети Божьи, и они присутствовали уже на короновании или на воцарении Иисуса Христа. В-третьих, веселиться небеса должны по той причине, что все вознесенные теперь предстали перед судилищем Христовым. Воцаренный Христос распределяет свои места. Сперва избирается президент страны, потом он назначает министров. Не делается так, чтобы министры все собрались, сами кто хочет, и выбирают президента. Иисус Христос сперва должен был воцариться, а потом он назначает все места каждому из нас. Мы с вами члены тела Христова. И кто каким членом является, это определяем не мы, определяет Христос. Если церковь будет господствовать от века до века с Ним, то есть во все века, von Ewigkeit zu Ewigkeit, то Христос распределяет эти места, если мы будем царями и священниками Богу нашему. Причина победы, причина веселья, победа над сатаной, что наконец он низвержен, теперь не будет он больше клеветать на людей, которые живут на земле. И низвержение сатаны из неба на землю. Это причина радости и веселья на небесах. Кто же должен радоваться? Это обитатели неба. Это ангелы, архангелы, это серафимы, это херувимы, но особенно церковь. Ведь ангелы не искушаются сатаной. Он не имеет власти над ними. А сатана искушает людей вместе со своими ангелами. Поэтому и есть люди, которые вознесены, церковь, они должны на небесах и могут радоваться, что больше этого искусителя теперь нету на небесах. Но с другой стороны, голос говорит о том, что горе живущим на земле и на море. Здесь, на этой земле, еще осталось много людей. Мы читали в предыдущих главах, 1/4 погибнет, потом 1/3 людей погибнет во время судов труб Божьих, а остальные еще остались. Если 1/3 моря и судов погибло, и зеленая трава, и растения на земле, и многое погибло, то еще многое и осталось. И вот этим людям, которые еще живут на земле и которые на море, еще не ведут свою жизнь, свою службу, для них большое горе. Почему? Какая же причина? Это ярость сатаны. Он теперь, как разъяренный волк, которого выгнали из его берлоги, или медведь, зверь, он теперь старается отомстить за это. Он знает, что у него осталось мало времени, что его на следующее, через короткое время, на 1000 лет в КПЗ посадят. И он не будет никого больше искушать. И ни один падший ангел не будет ему помогать искушать людей. Поэтому он в таком отчаянии. Когда Наполеон был изгнан из России, то он вернулся во Францию, он еще раз собрал большую армию, он еще раз хотел отыграться. Еще была страшная битва, покуда он, наконец, был добит. Так и теперь сатана изгнан с небес, изгнан из неба, космического пространства. Он теперь на земле, и он знает, что ему больше не подняться. Через короткое время ему будет конец. И все эти события совершаются между вторым и третьим горем. Мы читали в Откровении 8:13, что ангел говорил: «Горе, горе, горе, живущим на земле от 3 бедств, которые должны прийти». Первые 2 пришли, а все, что будет дальше при снятии 7 печатей, это 3-е горе. Это особенно описано в 16 главе Откровения. Теперь мы прочитаем последнюю часть этой главы. Здесь речь идет о преследовании жены. Это как бы продолжение первых 6 стихов. Можно было бы и эти стихи, которые мы сегодня уже разобрали, поставить в конце, а после 6 стиха взять 13-й. Оно идет как бы продолжением. Я прочитаю теперь из 12 главы, с 13 по 17 стихи. «И когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и проглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. До сего времени текст Священного Писания. Итак, еще раз 13 стих. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола». Дракон теперь со всей своей яростью обращается против израильского народа. Почему же? Да потому что Бог израильского народа выгнал его с неба. Потому что ангел-хранитель израильского народа, архангел Михаил, возглавлял эту армию ангелов, и они выгнали его с неба. Рожденного женою младенца, этих 144 тысячи, он не смог уничтожить. Господь вознес их на небо, их больше нет. А дракон теперь на земле, и здесь он теперь постарается сделать все, что еще может против израильского народа. Поэтому эта скорбь будет такой великой, потому что сам сатана пришел на эту землю. В следующий раз, в 13 главе, мы больше будем говорить, потому что он войдет в человека, называемого Антихристом, и будет правителем мирового государства. И вот своей великой ярости он теперь обрушился на Израиль, потому что Израиль имеет того Бога, который его победил. И раньше в один из вечеров я говорил о бесконечных еврейских погромах, то на протяжении истории человечества сатана старался как всеми силами уничтожить этот народ. Но такого сильного гонения, как теперь будет или в будущем будет, во второй половине великой скорби, никогда против евреев еще не было. Тогда исполнятся слова Иисуса Христа из 24 главы Матфея, 9 стих. «И вы будете ненавидимы всеми народами». То есть сатана, придя на эту землю, сделает так, чтобы все народы мира ненавидели этот народ и гнали его. В 14 стихе мы читали: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». В это время в народе израильском мы видим разделение на различные группы. Основная часть – это неверующие люди. Сегодня израильский народ является светским демократическим государством, секулярным государством, то есть светским, и большинство людей, как и люди в других странах мира, в Бога не верят. Они живут плотской, мирской жизнью, мало заботясь о вере и о религии своего народа. Кроме того, в Израиле есть большая часть ортодоксальных евреев. Они живут не только в стране Израиль, они живут в разных странах мира, везде имеют свои синагоги, и часть евреев особенно строго придерживается закона Моисеева. Их уже видно по одежде, видно по тому, как они волосы несут, и по образу своей жизни. Кроме того, мы имеем большую группу мессианских евреев, к ним будут потом и относиться эти 144 тысячи. И кроме того, четвертая группа – это большая группа в диаспоре, то есть в рассеянии. Это еще более 10 миллионов евреев, которые живут в разных странах мира. Они еще не все вернулись в Израиль, потому что желания у многих нет, ему лучше жить в других странах мира, где они обжились, и, во-вторых, земли там мало в Израиле, и политическое положение неблагонадежное. Поэтому многие евреи не имеют желания ехать туда. И вот здесь теперь получается, что эти 144 тысяч, они вознесенные. Против них сатана ничего не может больше сделать. Поэтому он обрушивается теперь на других людей. И в первую очередь на верующих евреев, на этих ортодоксальных. Женою является не весь израильский народ, очевидно, но вот эти в основном ортодоксальные евреи. Ведь эти 144 тысячи будут, очевидно, многие из этих ортодоксальных евреев. Они же постоянно изучают Ветхий Завет в своих школах, много занимаются исследованием Слова Божьего. И они со временем поймут, или часть из них, не все, особенно через деятельность этих двух свидетелей, что Христос действительно был Мессией, и они примут Иисуса Христа, а остальные ортодоксальные евреи, они не захотят согласиться с Антихристом. Он выдаст себя за Мессию. Он будет мировым, значит, президентом. Он постарается заключить союз между евреями и между, значит, и другими народами. Тот мирный договор, о котором так много сегодня говорится, и люди стараются его заключить. Но и у него это получится. Но теперь, когда вот эти, значит, вознесенные, а он на эту землю не извержен, он будет особенно яростно бороться против евреев. Еще раз я напомню несколько стихов, это два места Священного Писания, которые нам подтверждают, что действительно народ израильский был предупрежден Господом Богом, что ему придется когда-то бежать. Книга пророка Исаии, 26 глава, 20 и 21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои свои, и запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». То есть Господь предупреждает израильский народ, наступит время, когда вы оставите, значит, свое место, вы скроетесь, вы закроетесь где-то, и это будет во время гнева, это будет в то время, когда Господь выйдет для того, чтобы наказывать всех обителей земли. В Даниила мы читали в прошлый раз, что власть Антихриста не распространится над Едомом, над Моавом и над частью сынов Аммоновых. То есть это территория нашей настоящей Иордании. А Михей говорит в 4 главе, в 10 стихе, «Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена». Там искупит тебя Господь от руки враг твоих. То есть речь опять идет о другой стране, которая находится восточнее от народа, от государства Израиля. Речь идет, значит, о Вавилоне, который сегодня называется Ираком. И даны были жене два крыла большого орла. Что это будет? Как это будет выглядеть, неизвестно. Но сегодня, когда в странах различные проблемы, то политические беженцы часто миллионами покидают страну. Вот палестинские беженцы, более 50 лет они живут вне предела Израиля, идет постоянная их борьба. Сколько людей бежали из Ирака, когда американцы хотели только начать войну? Так оно и в Африке, в других странах. И вот политические события в Израиле – это проблема мирового президента, которую он, значит, учинит этим евреям, заставит их покинуть свою страну. Что это будет? Крыла два больших орла – неизвестно, но бегство их не будет поспешным. Орлиные крылья – это символ быстроты, символ скорости в Ветхом Завете. Тогда ракет и реактивных истребителей не было, поэтому пророки пользовались языком того времени. Далее написано, что время этого бегствия будет ограниченное, и оно установлено Господом Богом. Ни сатана, ни антихрист определит, сколько времени людям придется там укрываться, но это будет делать Господь. Библия нам говорит, что небесные светила были созданы для того, чтобы отмерять времена и давать чудеса и знамения. Здесь в нашем тексте написано, что это будет определенное время, в продолжении времени, времен и полвремени. Что это обозначает? Сколько это времени? Одно время и два времени и полвремени, 3,5 времен. В Даниила 4, в 20 стихе написано о Навуходоносоре, что он лишится разума на протяжении 7 времен. И дальше написано, что он 7 лет был, значит, не в себя. И через 7 лет ему вернулся разум. Одно время в Библии – один год. Три с половиной времен – это три с половиной года. Или 42 месяца, как мы в другом месте читаем, или 1260 дней по еврейскому календарю. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Увлечь рекою. Увлечь, значит, из пасти своей реку. Что это будет? Вот это место не имеет параллели в Ветхом Завете. И тут мы не можем точно сказать, что это будет. Будет это большая армия, которая будет преследовать Иисуса Христа. Преследовать евреев неизвестно. Но сатана в то время будет делать очень много чудес и знамений через Антихриста. Эти чудеса и знамения делал Моисей, а до него люди этих чудес и знамений в таком количестве никто не делал. Затем продолжал их Иисус Навин до взятия Канаана. Они потом прекратились. После, когда появились великие пророки Илия и Елисей, эти чудеса и знамения возобновились. Последующие пророки делали мало или не делали никаких чудес, в том числе и Иоанн Креститель. Потом, когда пришел Христос, он делал очень много чудес и знамений, как и Моисей. Его апостолы продолжили, а потом, когда церкви были основаны, эти чудеса и знамения в таком количестве со стороны некоторых личностей вскоре прекратились. Бог их всегда делает, чудеса и знамения. Определенные личности их делают, но таких сильных, как Моисей, Иисус Навин, как пророки эти Ветхого Завета, особенно Илия и Елисей, как Христос и его апостолы, таких людей больше не было. Но во втором послании к Фессалоникийцам написано во второй главе в 9 стихе о чудесах и знамениях ложных. И в это время Антихрист будет делать великие чудеса и знамения через силу сатаны. Когда мы сегодня слышим о различных чудесах и знамениях, о различных исцелениях, люди говорят, ну оно же помогает. Да, будет помогать, но делает их теперь не Дух Святой. Так что сатана постарается каким-то образом эту жену поглотить, уничтожить и эту часть израильского народа. Но 16 стих говорит о том, что Бог сохранит этот израильский народ. Но земля помогла жене, и развезла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Как это будет, неизвестно, но Господь свой народ всегда защищал. В стране Гесем не было египетских казней. В Красном море Господь сохранил свой народ. Он сохранил его в пустыне, он сохранил в Канаане, он сохранил в диаспоре, в изгнании до сегодняшнего дня. И он сохранит и в дальнейшем. Но что земля может разверстись и что-то поглотить, нам Библия об этом говорит. Содом и Гоморра ушли туда вниз, где теперь Мертвое море. Где-то там на дне они скрытые в этой глубине. Или нам говорит книга чисел в 16 главе о Корее и его семье, как Бог наказал их. Моисей говорит, если меня Бог не поставил, то пусть теперь земля раскроется, и эти люди живьем уйдут туда. И земля разверзлась, и эти шатры, и семья Корея, она упала туда, и земля закрылась. То есть такие чудеса Господь уже делал, но не с церковью, а с израильским народом. И теперь Господь опять сохранит чудным образом этот израильский народ. Во время рождения церкви Израиль и церковь шли примерно 30 лет параллельно. Церковь пребывала, Израиль убывал. Покуда Израиль был в 70-м году рассеян, и Израиль не мог больше оказывать какое-то влияние на политические события в Римской империи или на развитие христианства. Так Израиль остался на запасных путях до небольшого времени. И теперь в наше время христианство идет на убыль, мы живем во время великого отступления, их церковь скоро будет взята, как Израиль тогда был в сторону взят, а Израиль набирает все новые силы. Так что тогда Израиль шел под гору, церковь на гору, а теперь христианство убывает, а иудаизм набирает силы. И последний, 17 стих говорит: «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы ступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Злоба дракона теперь обращается на неверующих евреев. Одна часть ушла на небо, он их не может оттуда достать. Других Господь сохраняет, и с ними он ничего не может сделать. Теперь остались остальные евреи и в Израиле, и во всем мире. И вот тут-то теперь озлобленный сатана, что вот этих Бог урвал, и этих Бог забрал, и вот во всей этой ярости он теперь обращается на прочих от семени ее. Это тоже еврейский народ, хоть они неверующие, но вот эту злобу обрушат все страны мира под агитацией вот этого антихриста теперь на этот израильский народ. Вот это будет и причина великой скорби этого народа, когда вот все политические и религиозные силы на земле будут обрушены на государство Израиль с целью ее полной ликвидации. Евреи это поймут. Сегодня многие евреи какие-то заповеди Божьи соблюдают. И даже коммунисты говорили перед расстрелом: «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой есть единый Бог». Перед смертью, как многие люди, которые Гитлер уничтожил, евреи тоже говорили эти слова. То есть еврей обычно умирает с этими словами на устах. Он признает Бога Израилева, хоть образ жизни не всегда соответствует. И вот здесь написано, что прочие от семени ее, тоже из этого израильского народа, которые сохраняют заповеди Божьи, но еще и есть некоторые, имеющие свидетельство Иисуса Христа, то есть те из верующих христиан, которые в это время великой скорби уверовали, их теперь, в середине этого времени, они будут ликвидированы. Власть, в ярость сатаны будет направлена на этих людей. А что такое свидетельство Иисуса Христа? Откровение, 19 глава, 10 стих. «Свидетельство Иисусова есть дух пророчества». И вот те люди во время первой половины великой скорби, о них мы говорили в 7 главе, еще дальше говорили. Это люди, которые уверуют в то время или которые остались от великой скорби и теперь раскаются, а имеющие это свидетельство, они будут в это время уничтожены. И тут мы имеем определенную вставку. Речь идет о различных событиях, которые совершаются после 7 трубы. Вот. И наша же цель с вами – бодрствовать и молиться, чтобы это тяжелое время, когда сатана придет на эту землю, воплощенный дьявол в человеке, чтобы нам на этой земле не жить. Мы видим, как часто так быстро политическое положение в стране меняется, как быстро из изобилия приходит голод, как быстро от демократии и свободы получается диктатура. И этот всемирный властелин, он это сделает очень быстро, за короткое время. К тому ведется сегодняшняя политика во всех странах мира. Да поможет нам Господь жить так, свято и бодрствовать, чтобы нам избежать всех этих событий и быть участником вознесения Церкви. Аминь. Об этом мы теперь вместе помолимся.